Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Вечером был первый концерт в училище имени Фрунзе. Впервые по случаю нашего выступления после его окончания были танцы. Играл духовой оркестр, в зале дали свет. Скромно одетые девушки, охотно скинув тулупы и шубы, танцевали друг с другом, с бойцами, моряками, боясь упустить минуты тишины, торопясь расправить озябшие плечи. Как они дорожили возможностью вздохнуть. После концерта нам предложили заботливо приготовленный ужин. Угостили нас редким для ленинградцев угощением. Супом из капустной зеленой хряпы. То был первый урожай капусты, посаженный ленинградцами у Исаакиевского собора и во многих других уголках города, где находилась земля. Но вот пришел день, когда я решила пойти в свою квартиру на Бородинской улице. Сыростью и холодом пахнуло на меня, когда я открыла входную дверь. Войдя в столовую, я увидела там какие-то незнакомые вещи, диван, детскую коляску. На полу валялся ворох бумаг, газет. Среди них находился паспорт. Я подняла его. Он принадлежал артисту эстрады. Позже я узнала, что в нашей квартире жила семья, они умерли от голода. Очевидно, у них был грудной ребенок. Что пришлось им пережить, думала я, смотря на детскую коляску. Больше я не заходила домой. Но я не могла уехать из города, не побывав в театре. И вот я снова стою в партере зрительного зала. Но что сделали с ним враги? В правом углу до первого яруса чернеет провал. В него видна площадь. Грудами лежат под ярусами обледенелые заснеженные кирпичи. Осыпалось, потускнело, позолота. Размыт водой живописный плафон. Холодна и пустынна сцена. Когда-то теперь зажгутся огни рампы. Я ухожу. Нет сил смотреть. Захожу в единственное теплое место, медпункт. Меня провожает артист нашего театра, Томпсон, оставшийся в Ленинграде. В амбулатории театра встречаюсь с артисткой Кузнецовой. Сейчас она медсестра. Здесь она живет, оказывает помощь раненым. Через несколько дней кое-кто из нашей бригады пошел на спектакль «Эсмеральда». Танцевали оставшиеся в городе Орден, Красношеева, Гербик, Гемпель. Зрители сидели в шубах. На головах теплые платки, валенки на ногах, изо рта шел пар. Но на сцене актеры танцевали обнаженные, не считаясь температурой. Похудевшие и бледные они танцевали, и это было необходимо в осажденном городе. Я привезла им из Перми танцевальные туфли. Как они были рады каждой паре. Вернувшись с фронта на Большую Землю, мы снова сели в поезд. Фронтовая поездка была закончена. Мы возвращались усталые, переполненные разными впечатлениями, среди которых было много горя, страданий, и все же мы были счастливы. Счастливые, потому что мы поняли, как было нужно наше искусство, сколько мы видели радостных глаз, устремленных на наши самодельные площадки эстрады, на нас, артистов. Счастливые от того, что сами стали богаче и мудрее. Мы сделали свой маленький вклад в доброе дело, которое помогло жить, бороться, побеждать. Мое возвращение в Пермь было нерадостным. Тяжело заболел отец. Через несколько дней он скончался. Не дождался победы, а она была так близка. Близилось возвращение нашего театра. Шел 1944 год. В третий раз за годы войны я вошла в зал театра. И как после тяжелой смертельной болезни воскресает человек, так же радостно и стремительно возрождался наш театр. Генеральная репетиция перед открытием сезона. Занавес поднят. Сцена заполнена актерами. Снова звучит бессмертная музыка Глинки. Но что это? В нее вплетаются непривычные звуки. Стук молотка, скрип досок, звон хрустальных подвесков. Весь зрительный зал одет в леса. По всем ярусам, вплоть до галерки, работают художники, маляры, плотники. Я вижу, как выступает обновленная роспись на плафоне, загорается хрусталь в ложах. Я поднимаюсь высоко-высоко, под самый купол театра. Здесь, пристроившись, на доске сидит старый мастер. Он любовно, почти с благоговением, накладывает позолоту на орнамент ложи. Я стою, смотрю на его работу. Не могу отвести глаз. Мастер уверенной рукой берет мягкую щеточку, похожую на веерок, осторожно подносит ее к тончайшим золотым листкам, которые лежат перед ним. Листик послушно приникает к щеточке, и мастер сантиметр за сантиметром золотит ярус. В памяти моей мгновенно возникает картина. Развороченный снарядом зияющий провал в стене театра. Груды битого кирпича, снег, мертвый холод. «Дайте мне позолотить», — умоляюще прошу я старого мастера. «Один листик я не испорчу». Он протягивает мне щеточку, и золото, внимательно, из-под очков, словно изучая, смотрит на меня. Я бережно беру в руки червонный листик. Дождались. Следующая глава. Прощальный спектакль. В послевоенные годы жизнь моя в театре была наполнена большой творческой работой. Вернувшись в свой город, балетный коллектив работал с жадностью. С приездом в Ленинград расширились не только масштабы сцены, но и творческие возможности всей труппы. С маленькой пермской сцены на ленинградскую переносились постановки Гаине Хачатуряна, возобновлялась тщетная предосторожность, заканчивалась работа над Золушкой Прокофьева. Залы, помещения для работы отапливались еще недостаточно. Не хватало угля, дров, актеры на сцене мерзли, и даже танцы с трудом согревали их окоченевшие ноги. Перед выходом на сцену надевали валенки и привезенные с Урала меховые пимы. В артистических уборных ставились электрические грелки. Но работалось весело, с азартом. Возобновлялся основной репертуар театра. Лихорадочно работали театральные мастерские, заново шились костюмы. В большом декорационном зале имени Головина писались декорации. На улице Зодчего Росси шла интенсивная, напряженная работа. Когда я была уже артисткой, Мне много пришлось встречаться в спектаклях с дирижером Евгением Мравинским. Он любил и понимал наше искусство, умел проникать в его тайные особенности и законы. Еще студентом консерватории он играл на уроках моей мамы в хореографическом училище. Там и произошло мое знакомство с ним. Мне было тогда 12 лет. Он приносил огромные клавиры, из которых выбирал нужные для танцевальных упражнений мелодии. Мама отличалась музыкальностью, и у них всегда было полное согласие и контакт. До сих пор не могу я без сожаления вспомнить, что этот художник ушел из нашего театра. Когда появлялся он за пультом, наступала торжественная минута. Красивый, высокий, одетый во фрак, он был необычайно театрален. Его присутствие в спектакле «Спящая красавица» поднимало спектакль, делало его звучание праздничным, торжественным. Я слышала дыхание музыки Чайковского, ее внутреннее эмоциональное наполнение. Мне казалось, что и я танцую проникновение. Кроме «Спящей красавицы», в его репертуаре были «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Утраченные иллюзии» и другие балеты. Он был подлинным хозяином спектакля. Авторитет его был высок, как и подобает дирижеру. Актеры порой не попадают в такт и размер музыки не потому, что они ее не слышат и не музыкальны, а от отсутствия танцевальной техники, профессионализма. И плохо, когда дирижер смотрит только в ноги танцовщиков. Как неверно и то, если он слепо соблюдает лишь метрический размер. Мравинский не шел на уступки актерам, лишенным музыкальности. Но там, где входила в силу одаренность, индивидуальность и музыкальность исполнителя, которые не нарушали замысла композитора, он чутко следовал за актером. Как важно, танцуя в спектакле, чувствовать руку дирижера, понимать не только музыкальную фразу, ее размер, но и ощущать контакт с оркестром, которым владеет дирижер. Музыка является для нас, актеров балета, драматургией спектакля. Она помогает актеру раскрыть нужное состояние, характер, проникнуть в существо исполняемого образа. Будь то танцевальная сцена, драматический эпизод спектакля или просто вариация. Есть еще одно свойство нашего искусства, выделяющего его из всех других. Его век короток, и здесь таится безжалостность профессии. Если у актера драмы есть переход на другие амплуа, и поле его деятельности может расшириться, возраст это разрешает, то у балетного артиста карьера должна закончиться значительно раньше. Едва только он достигает большой мудрости актерской и человеческой зрелости, как ему приходится думать о том, что наступает его сценический закат. Это неумолимо и горько. Но когда? Когда приходит тот час, чтобы покинуть сцену? Когда и как осознать, что пришла пора принять это решение? Где грань перехода? Почему сегодня еще можно танцевать, а завтра уже нельзя? Где это страшная черта. Дни, годы, 20-летней жизни балетного актера несутся стремительно. Их не удержать. Уход со сцены должен быть решен раньше, чем почувствует зритель угасание артиста. Раньше, чем оно станет заметно для искусства. Актер обязан решить свою судьбу сам, наедине со своей художнической совестью. Порвать с тем, что заложено внутри тебя с детства, что ты любишь, без чего кажется немыслимой жизнь. Но чем ты его больше любишь, чем больше ему предан, чем больше его достиг, тем решительнее надо поступать. Ибо главное – любить искусство, театр, а не себя в нем. Об этом трудно думать. К этому трудно готовиться. И все же после 20-летней работы в театре мысли об уходе со сцены все чаще и чаще стали приходить мне в голову. Они сторожили меня с двух концов. Себя со стороны видеть трудно. Бессознательно актеру хочется убедить себя в том, что он еще хорош. И, может быть, ему иногда кажется, что он делается все лучше и лучше, опытнее, профессиональнее, убежденнее в том, что он делает. Ты стоишь в середине поколений. Впереди тебя актеры, которые вот-вот покинут сцену. Сзади молодежь, еще неумелая, дерзновенная, рвущаяся вперед, желающая творить так же, как это делал ты. Но ведь и впереди стоящий уступал тебе дорогу. Именно в те годы, когда ты стоишь между поколениями, нужно мудро помнить о времени, о том, что ты не один в театре. Тебя догоняет новая смена, новое слово молодых. Нужно думать о том, чтобы не быть им препятствием и тормозом. Просто вспомнить свою молодость. Но решилась я не сразу. В 1951 году у меня родился сын. Когда я ждала его рождения, я думала о том, что если все будет благополучно, то с его рождением я не кончу путь танцовщицы. Я не хотела, не допускала мысли, что его появление на свет заставит меня бросить сцену. Зная, что мой возраст приближается к этому, я хотела доказать себе сама, что и после рождения ребенка заставлю себя вернуть профессиональную форму. Докажу, возьму последний раз барьер, и только после этого уйду. Но уйду, зная, что у меня есть вторая жизнь в нем, в моем ребенке, и в том, что я смогу продолжить свое творчество в сценической жизни молодых актеров. Это сознание и убеждение зрело и крепло во мне с каждым месяцем. Рождение ребенка, опасение за его жизнь целиком захватило меня. Новые ощущения материнства принесли с собой другое сознание, другое отношение к явлениям жизни, к людям. Многое, что казалось значительным, отошло на второй план, потускнело. Зато богаче стал каждый прожитый день, который нес в себе все новые и новые зовы жизни. Через два театральных сезона, 24 июня 1953 года, состоялся мой прощальный спектакль. Яркое солнце било в растворенные окна. Со двора, с улицы доносился шум, слышались голоса людей, играло радио. Все было как в обычные дни, и все было другим. Каждая минута была значительной и неповторимой. Андрюше было 2 года. Он не понимал, что происходит со мной, а я знала, что в последний раз в 20:00 мои ноги прикоснутся к сцене, на которой я танцевала с 10-летнего возраста. В сознании проходила вся моя жизнь: детство, школа, актерский путь, радости и огорчения, тревоги и достижения, друзья, учителя, наш зритель. Не знала Андрея того, что он помог мне в последние трудные для меня минуты, когда я, уезжая в театр и целуя его, набиралась у него сил, чтобы переступить трудную черту. Я не испытывала в тот день горечи, тоски от того, что расстаюсь со сцены. Я заранее подготовила себя к этому дню, трезво, обдуманно, зная, что нашла единственно верный путь. И прием зрителей, и отношение труппы, и ласковые, увлажненные глаза друзей были для меня лучшей наградой. И адрес учеников, прочитанный Олей Заботкиной, одетый в скромное ученическое платье, взволновал меня до слез. Им, этой юности, я и хотела передать эстафету своего творчества. На чествовании мои товарищи-артисты приготовили сюрприз. Все роли, сыгранные мною за 25 лет, появились на сцене. Нинель Петрова выбежала Эсмеральдой, совсем юная Ира Колпакова, Лизой из «Тщетной предосторожности», Нуне Кекишева, Татьяной была Иванова, Заремой Базилевская, Таохуа Красношеева. Их было много. Я стояла у золотого кресла и снова думала, вспоминала. Проходит моя юность, зрелость, весь мой путь. Вдруг свет погас, из люка сцены, освещенная прожектором, поднялась маленькая кукла, фигурка Эсмеральды. Она стояла на круглом постаменте и стремительно вертелась. В ее создании принимала участие вся постановочная часть театра. Бутафоры, осветители, портнихи, парикмахеры. Зрительный зал бурно зааплодировал чудесному подарку, сделанному с любовью. Сверху, с колосников сцены, дождем посыпались цветы, мои любимые ромашки и васильки. Я вышла к рампе. Дождавшись тишины, обратилась в зрительный зал, чтобы сказать о том, чем полно было мое сердце. Я благодарила тех, кто стоял рядом со мной на сцене, с кем рука об руку я прошла весь свой творческий путь, с кем делила радости, поиски и удачи, у кого училась самоотверженному служению искусству и тех, кто сидел в зале, верных спутников моей сценической жизни, моих помощников и учителей, моих взыскательных зрителей, ленинградцев. То немногое, что я сделала с их помощью, вместе с ними. Для них. То, что не удалось мне, сделают мои товарищи, молодые советские актеры. Спасибо вам, мои учителя, сверстники, зрители. Всем спасибо за этот незабываемый вечер. Когда я возвращалась домой, была белая ленинградская ночь. И невольно вспомнилась мне такая же светлая ночь 1928 года, когда мы с Галей Улановой только вступали в артистическую жизнь. Теперь она у меня была завершена.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.